Глава 9. На другое утро, когда Дориан сидел за завтраком, пришел Безил Холлорд. «Очень рад, что застал вас, Дориан», — сказал он серьезным тоном. «Я заходил вчера вечером, но мне сказали, что вы в опере. Разумеется, я не поверил и жалел, что не знаю, где вы находитесь. Я весь вечер ужасно тревожился и, признаться, даже боялся, как бы за одним несчастьем не последовало второе. Вам надо было вызвать меня телеграммой, как только вы узнали». Я прочел об этом случайно в вечернем выпуске «Глоба», который попался мне под руку в клубе. Тотчас поспешил к вам, да к моему великому огорчению не застал вас дома. И сказать вам не могу, до чего меня потрясло это несчастье. Понимаю, как вам тяжело. А где же вы вчера были? Вероятно, ездили к ее матери. В первую минуту я хотел поехать туда вслед за вами. Адрес я узнал из газеты. Это помнится где-то на Юстон-Рот. Но я побоялся, что буду там лишний. Чем можно облегчить такое горе? Несчастная мать. Воображаю, в каком она состоянии. Ведь это ее единственная дочь. Что она говорила? «Мой милый Безил, откуда мне знать?» Процедил Дориан Грей с недовольным и скучающим видом, потягивая желтоватое вино из красивого, усеянного золотыми бусинками венецианского бокала. «Я был в опере. Напрасно и вы туда не приехали. Я познакомился вчера с сестрой Гарри, леди Гвендолин. Мы сидели у нее в ложе. Обворожительная женщина. И Патти пела божественно. Не будем говорить о неприятном. О чем не говоришь, того как будто и не было. Вот и Гарри всегда твердит, что только слова придают реальность явлениям. Ну а что касается матери Сибилы, она не одна. У нее есть еще сын и, кажется, славный малый. Но он не актер, он моряк или что-то в этом роде. Ну расскажите-ка лучше о себе». Что вы сейчас пишете?
«Вы были в опере?»
С расстановкой переспросил Безил, и в его изменившемся голосе слышалось глубокое огорчение.
«Вы поехали в оперу в то время, как Сибилла Вейн лежала мертвая в какой-то грязной каморке? Вы можете говорить о красоте других женщин и о божественном пении Патти, когда девушка, которую вы любили, еще даже не обрела покой в могиле. Эх, Дориан, вы бы хоть подумали о тех ужасах, через которые еще предстоит пройти ее бедному маленькому телу.
Перестаньте, Безил, я не хочу ничего слушать, — крикнул Дориан и вскочил. Не говорите больше об этом. Что было, то было. Что прошло, то уже прошлое.
Вчерашний день для вас уже прошлое?
Причем тут время? Только людям ограниченным нужны годы, чтобы отделаться от какого-нибудь чувства или впечатления. А человек, умеющий собой владеть, способен покончить с печалью так же легко, как найти новую радость. Я не желаю быть рабом своих переживаний. Я хочу ими насладиться, извлечь из них все, что можно. Я хочу властвовать над своими чувствами.
«Дориан, это ужасно. Что-то сделало вас совершенно другим человеком. На вид вы все тот же славный мальчик, что каждый день приходил ко мне в мастерскую позировать. Но тогда вы были простодушны, непосредственны и добры. Вы были самый неиспорченный юноша на свете. А сейчас, не понимая, что на вас нашло, вы рассуждаете как человек без сердца, не знающий жалости.
Все это влияние Гарри. Теперь мне ясно». Дориан покраснел и, отойдя к окну, с минуту смотрел на зыбкое море зелени в облитом солнцем саду. «Я обязан Гарри многим», — сказал он наконец. «Больше, чем вам, Безил. Вы только разбудили во мне тщеславие». «Что же, я за это уже наказан, Дориан. Или буду когда-нибудь наказан». «Не понимаю я ваших слов, Безил», — воскликнул Дориан, обернувшись. «И не знаю, чего вы от меня хотите. Ну скажите, что вам нужно?»
«Мне нужен тот Дориан Грей, которого я писал», — с грустью ответил художник.
«Безил», — Дориан подошел и положил ему руку на плечо. «Вы пришли слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибилла покончила с собой...»
«Покончила с собой? Господи помилуй, неужели?» — ахнул Холлорд в ужасе, глядя на Дориана.
«А вы думали, мой друг, что это просто несчастный случай?» «Конечно нет. Она лишила себя жизни».
Художник закрыл лицо руками. «Это страшно», — прошептал он, вздрогнув.
«Нет», — возразил Дориан Грей, — «ничего в этом нет страшного. Это одна из великих романтических трагедий нашего времени. Обыкновенные актеры, как правило, ведут жизнь самую банальную. Все они – примерные мужья или примерные жены, словом, скучные люди. Понимаете, мещанская добродетель и все такое. Как не похожа на них была Сибилла. Она пережила величайшую трагедию. Она всегда оставалась героиней. В последний вечер, тот вечер, когда вы видели ее на сцене, она играла плохо от того, что узнала любовь настоящую. А когда мечта оказалась несбыточной, она умерла, как умерла некогда Джульетта. Она снова перешла из жизни в сферы искусства. Ее окружает ореол мученичества. Да, в ее смерти весь пафос напрасного мученичества, вся его бесполезная красота. Однако не думайте, Безил, что я не страдал. Вчера был такой момент. Если бы вы пришли около половины шестого или без четверти шесть, вы застали бы меня в слезах. Даже Гарри, он-то и принес мне эту весть, не подозревает, что я пережил. Я страдал ужасно. А потом это прошло. Не могу я тоже чувства переживать снова. И никто не может, кроме очень сентиментальных людей. Вы ужасно несправедливы ко мне, Безил. Вы пришли меня утешать, это очень мило с вашей стороны. Но застали меня, уже утешившимся, и злитесь. Вот оно, людское сочувствие. Я вспоминаю анекдот, рассказанный Гарри, про одного филантропа, который 20 лет жизни потратил на борьбу с какими-то злоупотреблениями или несправедливым законом, я забыл уже, с чем именно. В конце концов, он добился своего, и тут наступило жестокое разочарование. Ему больше решительно нечего было делать. Он умирал со скуки и превратился в убежденного мизантропа. Так-то, дорогой друг. Если вы действительно хотите меня утешить, научите, как забыть то, что случилось, или смотреть на это глазами художника. Кажется, Готье писал об утешении, которое мы находим в искусстве. Помню, однажды у вас в мастерской мне попалась под руку книжечка в веленевой обложке, и, листая ее, я наткнулся на это замечательное выражение «утешение в искусстве».